Малыш засиял. «Наверное, потому что ты по мне соскучился», — сказал он смущенно.
«А вот и нет! И в Королевский парк я тоже лететь не собирался. Так что гадать тебе больше нечего».
«Королевский парк!» — с ужасом подумал малыш. «Туда Карлсону никак нельзя! Да и вообще ему нельзя лететь туда, где полным-полно народа, где его увидят. Придется ему это сейчас объяснить». «Слушай, Карлсон», — начал малыш, — и тут же умолк, потому что вдруг заметил, что Карлсон чем-то явно недоволен. Он угрюмо глядел на малыша и чмокал губами.
«Приходишь голодный, как пес!» — ворчал Карлсон. «А этот сидит себе, как ни в чем не бывал, перед полной тарелкой каши. Вокруг шеи у него повязана салфетка, и он бубнит себе под нос, что надо съесть ложку за маму, ложку за папу, ложку за тетю Августу».
«За какую тетю Августу?» — спросил малыш, сгорая от любопытства.
«Понятия не имею», — ответил Карлсон.
«Так зачем же есть кашу за ее здоровье?» — рассмеялся малыш. Но Карлсону было не до смеха.
«Ах, вот как! Значит, твой друг должен умереть с голоду только потому, что ты не знаешь каких-то там старых теток, которые живут где-то у черта на рогах!»
Малыш вскочил, вынул из буфета тарелку и сказал Карлсону, чтобы он сам положил себе сколько хочет. Все еще мрачный, как туча, Карлсон взял кастрюлю и принялся накладывать кашу в тарелку. Он накладывал и накладывал, а когда выскреб все до дна, стал водить указательным пальцем по стенке кастрюли, отколупывая и то, что прилипло.
«У тебя не мама, а золото», — сказал Карлсон. «Жаль только, что она такая жадная. Никогда не видел, чтобы варили так мало каши».
Только после того, как вся каша до последней крупинки оказалась у Карлсона в тарелке, он приступил к еде. Да так, что за ушами трещало. На несколько минут все звуки в кухне заглушило громкое чавканье, которое всегда раздается, когда кто-нибудь очень жадно уплетает кашу.
«К сожалению, из-за здоровья тети Августы уже съесть нечего, да», —
заявил Карлсон и вытер ладонью рот.
«Но что я вижу? Здесь есть булочки. Спокойствие, только спокойствие. Милая тетя Августа, все в порядке. Живи спокойно-преспокойно в своем далеком городке Тумби или где хочешь. Я съем за твое здоровье вместо каши две булочки, а может даже три или четыре, ну или пять».
Пока Карлсон заглатывал одну за другой булочки, малыш тихо сидел и обдумывал, как ему поумнее предостеречь своего друга. Может, правильнее всего просто дать Карлсону газету? «Пусть сам все прочтет», — решил он и после некоторого колебания придвинул газету к Карлсону. «Погляди-ка на первую страницу», — сказал малыш мрачно. Карлсон поглядел и, надо сказать, с большим интересом, а потом ткнул пухлым пальчиком фотографию белого парохода.
«Ба-бах! Пароход перевернулся!» — воскликнул он. «Катастрофа за катастрофой!»
«Да ты же держишь газету вверх ногами», — мягко сказал малыш. Он давно подозревал, что Карлсон не умеет читать, но малыш был добрым мальчиком. Он никого не хотел обижать и уж, конечно, не хотел обижать Карлсона. Поэтому он не стал кричать «Ха-ха-ха, ты не умеешь читать», а молча перевернул газету, так что Карлсон тут же увидел, что никакого несчастья не произошло. Но... «Здесь написано про другое несчастье», — сказал малыш. «Послушай только». И он прочел вслух пролетающий бочонок и про спутника-шпиона, которого необходимо было поймать, и про вознаграждение, назначенное газетой. Всю заметку от начала до конца. «Ловите его, доставьте в редакцию, и вы получите указанную сумму», — закончил он чтение и вздохнул. Но Карлсон не вздыхал. Совсем наоборот. Он был в восторге.
«Гап-гап!»
выкрикивал он и прыгал на месте от радости. «Гап-гап! Можно считать, что спутник-шпион уже пойман! Звони в редакцию и скажи, что я приду к ним после обеда!»
«Что ты задумал?» — с испугом спросил малыш.
«Знаешь, кто лучший в мире охотник за спутниками-шпионами?»
И Карлсон с гордым видом ткнул себя пальцем в грудь.
«Вот он, грозный Карлсон! Никто не спасется, когда я лечу со своим большим сачком! Раз спутник-шпион кружится где-то здесь, в районе Вазастана, я до вечера наверняка поймаю его сачком! Кстати, у тебя есть чемодан, чтобы нам унести 10 000?»
Малыш вновь вздохнул. Все оказалось куда сложнее, чем он думал. Карлсон ничего не подозревал. «Милый Карлсон, неужели ты не догадался, что летающий бочонок — это ты, что это они за тобой охотятся? Теперь понял?» Карлсон очередной раз подпрыгнул от радости, и вдруг до него дошел смысл этих слов. В горле у него что-то заклокотало, словно он поперхнулся, и он окинул малыша яростным взглядом.
«Летающий бочонок!» — завопил он. «Ты меня обзываешь летающим бочонком? Ты мой лучший друг!»
Он вскинул руки, чтобы казаться как можно длиннее, и одновременно втянул живот.
«Ты, я вижу, забыл!» — начал он свысока. «Что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Так или не так?»
«Конечно, Карлсон, так!» — залепетал малыш, заикаясь от волнения. «Но я не виноват, что они этого пишут в газете. Они имеют в виду тебя, это точно!» Карлсон злился все больше и больше.
«Кому посчастливится поймать этот таинственный предмет?» — с горечью повторил он снова слова заметки. «Предмет!» — выкрикнул он, окончательно выходя из себя. «Кто-то смеет обзывать меня предметом! Я этому гаду так врежу по переносице, что у него глаза на лоб полезут!»
И Карлсон сделал несколько маленьких, но угрожающих прыжков в сторону малыша. И зря. Потому что Бимбо тут же вскочил. Уж он-то никому не позволит тронуть малыша. «Бимбо, на место, успокойся!» — скомандовал малыш. И Бимбо послушался. Только поворчал немного, чтобы Карлсон понял, что он на страже. А Карлсон сел на скамеечку. Вид у него был мрачный и невыразимо печальный.
«Я так не играю!»
— сказал он.
«Я так не играю, раз ты такой злой и называешь меня предметом и натравливаешь на меня своих дурацких собак!»
Малыш совсем растерялся. Он не знал, что сказать, что сделать. «Я не виноват, что так пишут в газете!» — пробормотал он снова и умолк. Карлсон тоже молчал и с печальным видом сидел на скамеечке. В кухне воцарилась тягостная тишина. И вдруг Карлсон громко расхохотался. Он вскочил со скамеечки и добродушно ткнул малыша кулачком в живот.
«Уж если я предмет, то во всяком случае самый лучший в мире предмет, который стоит 10 000 крон. Понял, да?»
Малыш тоже стал смеяться от радости, что Карлсон снова развеселился. «Да, это верно», — подтвердил он. «Ты стоишь 10 000 крон. Думаю, мало кто стоит так дорого».
«Никто в мире!» — твердо заявил Карлсон. «Спорим, что такой вот глупый мальчишка, как ты, стоит не больше 125 крон».
От избытка чувств он нажал стартовую кнопку на животе, взмыл к потолку и с радостными воплями сделал несколько кругов вокруг лампы.
«Гигап!» — кричал он. «Вот летит Карлсон, который стоит 10 000 крон! Гигап!»
Малыш решил махнуть на все рукой, ведь Карлсон на самом деле вовсе не был шпионом, значит, его могут задержать только за то, что он Карлсон. Малыш вдруг понял, что мама и папа испугались не за Карлсона, а за свой покой. Они просто боялись, что если все будут ловить Карлсона, то скрывать его существование уже не удастся. Малышу показалось, что Карлсону всерьез ничего не угрожает. «Тебе нечего бояться, Карлсон», — сказал он, стараясь его успокоить. «Тебе ничего не могут сделать за то, что ты — это ты».
«Конечно! Каждый имеет право быть Карлсоном», — подхватил Карлсон. «Хотя до сих пор нашелся только один такой хороший и в меру упитанный экземпляр».
Они снова стояли рядом посреди комнаты малыша, и Карлсон с надеждой и нетерпением оглядывался по сторонам.
«А нет ли у тебя новой паровой машины, которую мы могли бы взорвать? Или еще чего-нибудь интересного? Главное, чтобы загрохотало вовсю. Давай устроим сейчас немыслимый грохот. Я хочу позабавиться, а то я не играю», — сказал он, и в ту же секунду взгляд его упал на пакетик, который лежал на столе у малыша.
Он кинулся на него, словно коршун на добычу. Мама положила малышу этот пакетик вчера вечером, а в нем был прекрасный персик. И вот теперь этот персик Карлсон жадно сжимал пухленькими пальцами.